Медея Мендес, урожденная Синопли, если не считать ее младшей сестры Александры, перебравшейся в Москву в конце 20-х годов, осталась последней чистопородной гречанкой в семье, поселившейся в незапамятные времена на родственных Элладе Таврических берегах. Была она также в семье последней, сохранившей приблизительно греческий язык, отстоявшей от новогреческого на то же тысячелетнее расстояние, что и древнегреческий отстоял от этого средневекового понтийского только в таврических колониях сохранившегося наречия. Ей давно уже не с кем было говорить об этом изношенном полнозвучном языке, родившем большинство философских и религиозных терминов и сохранившим изумительную буквальность и первоначальный смысл слов. И поныне на этом языке прачечная зовется катаризма, перевозка метафорисис и стол трапеза. Таврические греки, ровесники Медеи, ибо вымерли, либо были выселены, а сама она осталась в Крыму, как сама и считала, по Божьей милости, но отчасти благодаря своей вдовьей испанской фамилии, которую оставил ей покойный муж, веселый еврей-дантист, человек с мелкими, но заметными недостатками и большими, но глубоко скрытыми достоинствами. Овдовела она давно, но больше не выходила замуж, храня верность образу вдовы в черных одеждах, который ей очень пришелся. Первые 10 лет она носила все исключительно черное. Впоследствии смягчилась до легкого белого крапа или мелкого горошка, все по-черному. Черная шаль не по-русски и не по-деревенски обвивала ее голову и была завязана 2 длинными узлами, один из которых лежал на правом виске. Длинный конец шали мелкими античными складками свешивался на плечи и прикрывал морщинистую шею. Глаза ее были ясно-коричневыми и сухими. Темная кожа лица тоже была в сухих мелких складочках. Когда она в белом хирургическом халате с застежкой сзади сидела в крашеной раме регистратурного окна поселковой больнички, то выглядела словно какой-то ненаписанный Гойей портрет. Размашисто и крупно вела она всякую больничную запись, также размашисто и крупно ходила по окрестной земле. Ей было нетрудно встать в воскресенье до света, отмахать 20 верст до Феодосии, отстоять там обедню и вернуться домой к вечеру. Для местных жителей Медея Мендес давно уже была частью пейзажа. Если не сидела она на своем табурете в белой раме регистратурного окна, то непременно маячила ее темная фигура либо в восточных холмах, либо на каменистых склонах к западу от поселка. Ходила она не праздно. Была собирательницей шалфея, чабреца, горной мяты, барбариса, грибов, шиповника, но не упускала также и сердоликов, и слоистых стройных кристаллов горного хрусталя, и старинных темных монет, которыми полна была тусклая почва этой скромной сценической площадки всемирной истории. Вся округа, ближняя и дальняя, была известна ей как содержимое собственного буфета. Она не только помнила, где и когда можно взять нужное растение, но и отмечала про себя, как с десятилетиями медленно меняется зеленая одежда. Заросли горной мяты спускаются вдоль весенних промоин восточного склона Киян-горы. Вымирает барбарис от едкой болезни, съедающей нижние ветви, а цикорий, напротив, идет в подземное наступление, и корневища его душат легкие весенние цветы. Крымская земля всегда была щедра к Медее, дарила ей свои редкости. Зато и Медея благодарно помнила каждую из своих находок вместе с самыми незначительными обстоятельствами времени, места и всеми оттенками испытанного когда-то чувства, начиная от 1 июля 906 года, когда маленькой девочкой обнаружила посреди заброшенной дороги на Ак-мечеть ведьмино кольцо из 19 некрупных, совершенно одинаковых по размеру грибов с бледновато-зелеными шляпками, местной разновидности белого. Венцом же ее находок, не имеющих пищевой ценности, был плоский золотой перстень с помутившимся аквамарином, выброшенный к ее ногам, утихающим после шторма морем, на маленьком пляже возле Коктебеля 20 августа 2016 года, в день ее 16-летия. Кольцо это она носила и по сей день. Оно глубоко вросло в палец и лет 30 уже не снималось. Своими подошвами она чувствовала благосклонность здешних мест. Ни на какие другие края не променяла бы она этой приходящей в упадок земли, и выезжала из Крыма за всю свою жизнь дважды, в общей сложности на 6 недель. Родом она была из Феодосии, вернее, из огромного некогда стройного дома в греческой колонии, давно слившейся с феодосийской окраиной. Ко времени ее рождения дом потерял изначальную стройность, разросся пристройками, террасами и верандами, отвечая этим ростом на бурное увеличение семьи, случившееся в первое десятилетие так весело начинавшегося века. Этот бурный рост семьи сопровождался постепенным разорением деда Харлампия Синопли, богатого негоцианта, владельца 4 торговых кораблей, приписанных к новому в ту пору феодосийскому порту. Старый Харлампий, к старости утративший ненасытно огненную алчность, только диву давался, а чего это судьба, пытая его многолетним ожиданием наследника, шестикратным рождением мертвых младенцев и бесчетными выкидышами у обеих его жен, так щедро наградила потомством его единственного сына Георгия, которого он выколотил себе после 30-летних трудов. Но, может, в этом была заслуга второй жены, Антониды, которая по обету дошла до Киева, а, родив и выкормив сына, до смерти держала благодарственный пост. А может, многоплодие его сына шло от рыжей, тощей невестки Матильды, привезенной им из Батума, вошедшей в их дом скандально непорожней и рожавшей с тех пор раз в 2 года, в конце лета, с космически непостижимой точностью по круглоголовому младенцу. Старый Харлампий по мере рождения внуков слабел, добрел и утратил к концу жизни вместе с богатством даже и самый образ властного, жесткого и талантливого купца. Но кровь его оказалась сильной, не растворялась в других потоках, и те из его потомков, которые их не перемолотило кровожадное время, унаследовали от него и крепость натуры, и талант, а всем известная его жадность в мужской линии проявлялась большой энергией и страстью к строительству, а у женщин, как у Медеи, оборачивалась бережливостью, повышенным вниманием к вещи и изворотливой практичностью. Семья была столь благословенно велика, что являла бы собой прекрасный объект для генетика, интересующегося распределением наследственных признаков. Генетика не нашлось, зато сама Медея со свойственным ей стремлением все привести к порядку, к системе, от чайных чашек на столе до облаков в небе, не однажды в своей жизни забавлялась, выстраивая своих братьев и сестер в шеренгу по усилению рыжести, разумеется, в воображении, поскольку она не помнила, чтобы вся семья собиралась вместе. Всегда кто-нибудь из старших братьев отсутствовал. Материнский медный оттенок проявлялся так или иначе у всех, но только сама Медея и младший из братьев Димитрий были радикально рыжими. У Александры по-домашнему Сандрочки волосы были сложного цвета красного дерева, даже с пламенем. Выскакивал иногда укороченный дедов мизинец, который доставался почему-то только мальчикам, да бабушкина приросшая мочка уха и исключительная способность к ночному видению, которой, между прочим, обладала и Медея. Все эти родовые особенности, еще несколько менее ярких, играли в потомстве Харлампия. Даже семейная плодовитость расщепилась на две линии. Одни, как Харлампий, годами не могли произвести на свет хоть самого малого ребеночка, другие, напротив, сыпали в мир красноголовую мелочь, не придавая этому большого значения. Сам Харлампий с 10-го года лежал на феодосийском греческом кладбище на самой высокой его точке, с видом на залив, где до самой Второй мировой войны шлепали последние два его парохода, приписанные, как и прежде, к феодосийскому порту. Спустя много лет бездетная Медея собирала в своем доме в Крыму многочисленных племянников и внучатых племянников и вела над ними свое тихое, ненаучное наблюдение. Считалось, что она всех их очень любит. Какова бывает любовь к детям у бездетных женщин, трудно сказать, но она испытывала к ним живой интерес, который к старости даже усиливался. Сезонными наплывами родни Медея не тяготилась, как не тяготилась в своем осенне-зимнем одиночестве. Первые племянники приезжали обыкновенно в конце апреля, когда после февральских дождей и мартовских ветров появлялась из-под земли крымская весна в лиловом цветении глициний, розовых тамарисков и китайский желтого дрока. Первый заезд обычно бывал кратким. Несколько праздничных майских дней кое-кто дотягивал до 9-го, потом небольшая пауза, и в 20-х числах мая съезжались девочки, молодые матери с детьми дошкольного возраста. Поскольку племянников было около 30, график составляли еще зимой. Больше 20 человек четырехкомнатный дом не выдерживал. Феодосийские и симферопольские шоферы, промышлявшие курортным извозом, отлично знали дом Медеи, иногда делали ее родне небольшую скидку, но оговаривали, что в дождь наверх не повезут, высадят в нижнем поселке. Медея не верила в случайность, хотя жизнь ее была полна многозначительными встречами, странными совпадениями и точно подогнанными неожиданностями.